И вот сегодняшняя тема, что Библия говорит о человеке. И вот когда Библия говорит о человеке, то, знаете, вот такое можно тезис, что ли, или такое введение сделать, что человек, с одной стороны, ничтожен и мал, он пылинка в мироздании, да, он малая часть творения Божия, и вместе с тем он славен. Бог создал человека как венец своего творения, Писание говорит, да, и Бог наделил человека особыми качествами, наделил его бессмертной душой, наделил человека способностью иметь с Богом общение, поэтому можно для человека такую употребить, ну, как бы, краткую формулировку, что человек, с одной стороны, ничтожен, с другой стороны, славен. И вот в послании к евреям есть такой текст очень интересный, где говорится, что значит человек, что ты, имеется в виду Господь, помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его, немного ты унизил его перед ангелами, славу и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Это вот такой первый текст, который мы приводим, говорящий о, что говорит Библия о человеке. И вот теперь известный библейский текст из книги Бытие, первая глава, с 26 по 28 стихи. Я думаю, что те, кто читают Библию, открываю только Библию, вы сразу этот текст встречаете, очень известный. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Это такой очень известный текст Писания, говорящий о том, как Бог сотворил людей. Но в Библии есть другие тексты, очень важные, говорящие о сотворении человека. Если вы помните, в книге «Деяния апостолов», 17 глава, с 24 по 28 стихи, описывается проповедь апостола Павла в Афинах, в Греции. И во всей вот его проповеди такой очень важный отрывок есть, напоминающий нам о сотворении человека, о том, как Бог это делал. Помните этот отрывок? «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся, и существуем». И особенно вот эта вот вторая часть отрывка, я думаю, что очень ценная. Здесь говорится, для чего Бог создал человека. Вот смотрите, дабы они искали Бога. Человек был создан для того, чтобы быть с Богом, искать Бога, общаться с Богом, чтобы ощутить Бога, то есть найти с Ним вот это близкое общение. И еще очень важное утверждение здесь, что Бог недалеко от каждого из нас. Иногда людям кажется, что Бог где-то далеко, Он где-то там в неприступном свете, и Богу, может быть, и дела никакого нет до нас, и Он занят какими-то своими делами. Даже в некоторых религиозных воззрениях есть такое понимание, что вот Бог создал человека, а потом отдалился и сказал, ну теперь как хотите, так и живите. Вот я там вас создал, определенные законы вложил в мироздание, а потом еще там и Писание дал, а теперь уж что хотите, то и делайте. Но это не так. Бог создал, чтобы мы, смотрите, чтобы мы им жили, двигались и существовали, то есть чтобы каждый день своей жизни, чтобы мы постоянно были с Ним, чтобы мы имели с Ним общение, чтобы мы действительно жили по воле Его и жили в близком общении с Ним. Следующий момент, на который мы обратим внимание, это то, что человек имеет троичную сущность. Мы в нашем вероучении, в вероучении евангельских христиан-баптистов записано, что человек имеет дух, душу и тело. И это важное утверждение, потому что в некоторых христианских церквах есть такое понимание, что человек только состоит из тела и души. То есть, если, допустим, атеисты утверждают, что у человека только тело есть, и так, ну, есть там тело, мозг, там какие-то процессы происходят, так сказать, внутри человека, там в высшей нервной системе, никакой души нету, то Библия четко говорит, что есть бессмертная душа. И вот эта внутренняя составляющая человека, это его бессмертная душа. Но кроме этого, Библия говорит о том, что есть еще дух. И в Писании, когда идет речь о духе человека, то часто как бы два таких подхода, что ли, к этому. С одной стороны, слово «дух» употребляется просто как «дух жизни». Что пока человек живет, в нем есть дух жизни. Когда человек умирает, дух жизни как бы выходит из человека, и вот он становится безжизненное тело, да, мертвое тело. Но в Библии есть еще одно очень важное понятие такое, что дух – это та часть человеческого естества, которая соединяет нас с Богом, которая дает нам возможность общаться с Богом, понимать Бога, слышать Бога, повиноваться Богу. И у нас будет еще отдельная тема, посвященная там рождению свыше и так далее, но как раз через, когда Дух Святой входит в сердце человека в момент покаяния, то возрождается этот Дух человеческий для того, чтобы иметь общение с Богом. Ну, мы отдельное занятие этому посвятим, сегодня мы как бы в целом говорим о человеке. В первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, мы находим такие слова. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть здесь апостол Павел говорит, что есть дух, есть душа, есть тело, и все это имеет ценность. Опять-таки, в некоторых религиозно-философских учениях говорится, что тело не имеет никакого значения, что тело там нужно истязать, что тело можно пренебрегать, но Бог говорит, что для него все имеет значение. И тело человека имеет значение. Мы сегодня пришли в теле сюда на служение, да? Мы в теле служим Господу, там поем или делаем какие-то дела добрые, да? Или какое-то еще служение. Мы это делаем, находясь в теле. И человек очень гармоничен. И вообще, так вот говоря, что мы можем разделить человека, что у него есть дух, душа и тело, но человек гармоничен. Мы не можем просто как-то на кусочки так вот, знаете, разрезать и так вот просто сказать, это отдельно, это отдельно, это отдельно. Все вместе составляет человек. И дух, и душа, и тело в единой гармонии. Мы можем сказать, что только этот человек как бы в целом в гармонии. И в послании к евреям, 4 глава, 12 стих, мы находим тоже такой текст интересный. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа». Души и духа. То есть, вы знаете, есть люди, которых называют душевные люди, да? Они такие, может быть, очень добрые, они, может быть, религиозные, они, может быть, такие, знаете, порядочные, воспитанные. Но если они не приняли Господа Спасителем, если они не раскаялись в своих грехах и не пережили рождение свыше, то это только душевные люди. А у них они не могут иметь общение с Богом, они не могут называться сынами, дочерями Божьими. Потому что мы можем назваться и стать Детем Божьим только через рождение свыше, только через примирение с Богом, через Иисуса Христа и через принятие Духа Святого в свое сердце. Хорошо. Теперь мы еще раз вернемся и более подробно поговорим о сотворении человека. И по нашему вероучению, и так Библия говорит, что мы веруем... Спасибо. Спасибо большое. Мы веруем, что Бог сотворил человека безгрешным по своему образу и подобию. И в книге Бытие, 5 глава, 1-2 стихи мы читаем. «Бог сотворил человека, по образу Божьему создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их». То есть мы в прошлый раз говорили, что Бог святой и безгрешный, Бог праведный, да? И во время творения Бог сотворил человека по своему образу тоже безгрешным. Тоже таким, знаете, есть такое слово «невинность», период невинности был, вот когда Бог сотворил первых людей, до того, как они вкусили запретный плод. И у Екклесиаста мы читаем тоже такой текст, что «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». То есть человек был сотворен безгрешным по образу и подобию Божьему. Но в то же время у человека была ответственность. Мы во второй главе уже Бытие читаем 16-17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть человек был создан невинным, да, безгрешным, по образу и подобию Божьему, правым, как Экклесиаст пишет, да, но была ответственность. Было единственное дерево, да, в саду Эдемском, от которого Бог сказал, не ешь от него, не вкушай от него, запрет наложил. Но, к сожалению, люди этот запрет пренебрегли и использовали неверно. То есть мы уже говорили с вами, что у человека есть право выбора. Есть право выбора, да, сделать добро или зло, послушаться Господа или отвергнуть Его, принять волю Божию или поступить по-своему. И к большому сожалению здесь чаще всего человек использует право выбора неверно, неверно, нарушая Божьи заповеди. И получается так нередко, что нарушая Божьи заповеди, поступая неверно, пренебрегая Богом, человек грешит и потом начинает пожинать последствия своего греха. И опять же обвиняет Бога. А где Бог? А почему Он допускает насилие? А почему Он допускает зло? А почему то? А почему то? Не задумываясь, что все, что происходит зло в этом мире, это последствия неверности человека, неправильного выбора его, за который человек просто несет определенное возмездие уже здесь, на этой земле, в этой жизни. И вот три текста, которые напоминают нам о том, что у человека есть право выбора, есть ответственность. Помните, во времена Иисуса Навина, это был второй вождь после Моисея в народе израильском. Был такой период, когда Иисус Навин сказал народу, был такой, напомнил о выборе. «Если же не угодно вам служить Господу», это 24 глава, 15 стих книги Иисуса Навина. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли имеется в виду идолам, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых вы живете? А я и дом мы будем служить Господу». Друзья, у нас тоже есть выбор сегодня. Кому мы будем служить? Чью мы будем волю исполнять? Или свою собственную, человеческую? Или, может быть, волю каких-то людей, которые нам навязывают свою какую-то греховную волю, да? Или каких-то еще моментов? Или волю Божию? И здесь Иисус Навин утверждает, а я и дом мы будем служить Господу. И дай Господь, чтобы это было в сердце и нас сегодня, современных христиан. Как бы ни жили наши соседи, как бы, может быть, ни жили наши неверующие родственники, как бы ни жили тысячи и тысячи людей в нашей стране, может быть, формально называя себя христианами, там, по праздникам идя в церковь, а в течение всего времени живя грешной жизнью беззаконной. Но у нас есть выбор. И дай Господь, чтобы это был выбор, я и дом мой будем служить Господу. И еще один текст, говорящий о том, что у человека есть право выбора, это книга Притчи, 1 глава, с 29 по 32 стихи. «За то, что они, имеются в виду люди, да, возненавидели знания, не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои». Это как бы текст написан от лица премудрости Божией. Там вот если вы выше посмотрите, как бы Господь вот в лице такой премудрости говорит эти слова, да? «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». То есть это вот то, о чем я говорил, да, что когда люди избирают пути греха, когда люди пренебрегают заповедями Божьими, то потом они пожинают эти плоды в своей жизни, и их же зло возвращается к ним. Ну и еще один текст, который связан вот с сегодняшним праздником, это когда Иисус входил в Иерусалим, и торжественная толпа его народа приветствовала, и там восклицали «Осанны сыну Давидову». Написано, что Иисус заплакал и сказал: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели». То есть у человека есть выбор приблизиться к Господу. Когда вот он собирает, может быть, вы если были в сельской местности, я в детстве каждое лето проводил у бабушки в деревне, помню, у бабушки были куры. И знаете, очень интересно, вот когда маленькие цыплятки, и вот курица в случае опасности собирает, вот крыльями накрывает этих цыпляток своих, да, они бывают там где-то вылезают, она их снова как-то к себе так вот подгребает, чтобы они были безопасны, чтобы им было тепло, чтобы там кошка или кто-то еще не похитил, да. И вот такой образ Божий, когда Господь говорит, что я вас собираю, я хочу, чтобы вы были со мною, чтобы вы были близко к моему сердцу, чтобы вы слушались мои заповеди, чтобы вы повиновались мне, и в этом будет благо для вас. Но, к сожалению, часто Господь констатирует, но вы не захотели. Мы говорим, да ладно, Господь, да я сам знаю, как мне нужно поступить, да я сам знаю, как мне лучше сделать, да. И даже христиане иногда вот такое право выбора используют неверно. И теперь мы подходим к такой трагичной страничке в жизни, в истории человечества, которая называется грехопадение. Грехопадение, то есть был период невинности, был период, когда Господь говорил, не делайте там, не вкушайте, вот живите по моим заповедям, но, к большому сожалению, люди не послушались, первые люди не послушались. И вот это вот их непослушание, оно как цепная реакция распространилось на всех их потомков. И наступил такой момент, который мы называем грехопадение. А именно, человек нарушил повеление Бога и впал в грех. Через грехопадение Адама все человечество, потому что мы все потомки Адама, все человечество наследовало грех и смерть, произошло разделение между человеком и Богом. То есть это очень такой трагичный момент, когда из периода невинности наступил период греховности. Есть еще такое понятие, как первородный грех, то есть вот тот, который первый зародился, но он, знаете, как вот какая-то инфекция или бацилл, или какой-то, не знаю, там, как может быть, раковая опухоль, или как вот еще какая-то болезнь, теперь из поколения в поколение переходит во всех людей грех. И об этом описывается в Бытие 3 глава 6 стих. «И увидела жена Ева, да, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». И пророк Исаия пишет, 59 глава 2 стих, такие слова, полные трагизма. «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». И эта ситуация нередко и в сегодняшние дни, когда беззаконие людей, когда люди, отвергая Бога, Его заповеди, пренебрегая Господом, как бы сами себя разделяют от Бога, а потом говорят, а где Бог, а где Его любовь, а где Его милость, а где, почему Он не защищает, почему Он не помогает. Вот почему, беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. И в Писании написано, в послании к Римлянам, 5 глава, 12 стих, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Вот этот грех вошел, и, ну, такие вот, конечно, картиночки разные бывают, да, что мы читаем, что люди были изгнаны из Эдемского сада, Бог поставил ангела с мечом у врат Эдемского сада, чтобы люди уже не могли вернуться в таком греховном таком положении, да, вот в этом положении бунта, противления Богу, и вот эти грехи перешли потом во всех человеков, и наступил вот этот период уже виновности, да, период греховности. Итак, в продолжении этой темы о человеке мы как бы еще рассмотрим тему грех, да. Вообще, к сожалению, многие люди как бы неправильно воспринимают, что такое грех. Особенно вот в нашей культуре, в российской, славянской культуре, бывает, когда люди, например, говорят так, что, ну, например, в воскресенье стирать грех или не грех? Ну, конечно, грех, да. А, допустим, в воскресенье весь день смотреть телевизор? Вроде не грех. А в воскресенье играть в карты? Вроде не грех. В воскресенье поругаться с соседкой? Ну, тоже вроде небольшой грех. Или там еще что-то такое. И получается парадокс. То, что в воскресенье человек в церковь не идет, это грех или не грех? Да грех это. То, что человек не молится, Библию не читает, это тоже пренебрежение Божьими заповедями. Но это отодвигается, а вместо этого ставится на первый план вот то, что, а я же ничего не постирал, вот я как бы Богу день отдал, вот я там какой-то труд не делал, да, там, может быть, на даче не потрудился или ближнему не помог, потому что работать в воскресенье грех. И я вот посмотрел просто в словаре, грех, что такое, это поступок или действие, и еще интересно в скобочках, либо бездействие. Бездействие – это тоже грех. Что имеется в виду? Если Бог говорит, делай вот какие-то определенные заповеди, делай так, изучай Писание, поклоняйся Господу, там, служи ближним своим, да? А мы этого не делаем, это тоже грех. Помните, есть такой текст, написано, что кто разумеет делать добро и не делает, тому что? Тому грех написано, да? Так вот, грех – это поступок, действие, либо бездействие, нарушающее заветы Бога. Ну, там дальше в словаре написано было, нарушающий какие-то религиозные предписания, традиции и так далее. Но для нас важно, нарушающий заветы Бога. По определению, грех является следствием акта воли человека, подразумевает вину и влечет за собой воздаяние. Вот это тоже очень важно, друзья. Мы по своей воле грешим. Это наша ответственность в этом. Никто не заставляет. Да, есть силы, которые искушают нас. Да, есть люди, которые, может быть, как-то подталкивают нас к греху. Да, какая-то атмосфера бывает. Написано, что худые сообщества развращают добрые нравы. Да, если мы дружим с плохими людьми, если, может быть, сотрудники на работе, у нас какие-то люди развращенные, там блудники или пьяницы, или какие-нибудь там жулики. Конечно, это влияет на нас. Но это наша ответственность, грешить или не грешить. И если мы грешим, то следствием греха является вина. Почему сегодня многие люди страдают, может быть, не столько от кризиса экономического, как от внутреннего кризиса? Чувство вины, чувство неудовлетворенности, чувство, что они, что-то не то в их жизни происходит, не то в их семье происходит, не то вокруг них происходит вина. Потому что много грехов человек совершает за свою жизнь. И главный из них – это разрыв с Богом. И есть воздаяние, Писание говорит, да? Есть воздаяние от Господа, есть наказание за грех. И Библия также говорит, что грехом считается не только акт, нарушающий Божьи заветы, да, заповеди, но и само желание не следовать заповеданному Богом. Иногда люди говорят, а какой я грешник? Я не блудничаю. Я не ворую, по крайней мере, по-крупному, да? Я там стараюсь какие-то основные заповеди соблюдать. Ну, какой я грешник? Но Библия говорит, что если мы не следуем и другим заповедям Божьим, например, там первая заповедь какая, помните? Возлюби Господа Бога твоего, да, всем сердцем. Если мы не любим Бога всем сердцем, мы уже грешники. Если мы не любим ближнего, как самого себя, мы уже грешники. Все согрешили. В мыслях согрешили, кому-то позавидовали, кого-то осудили, пожелали чужого или что-то еще. Поэтому никто не может оправдаться, что он не является грешником. Все грешники, и это очень важно понимать. Но вот есть такое греческое слово, я, правда, не знаю, как его прочитать. Оно означает слово, которое обозначает грех. Что такое? Это промах, погрешность, провинность. То есть, вот, как бы, если в буквальном смысле грех, можно сказать, означает. Вот, кстати, в еврейском такое есть слово «хет», которое тоже означает как промах, как непопадение в цель. И вот можно себе представить такую вот мишень, как бы Бог сказал, что «моя воля, чтобы вы вот так жили, чтобы вы в десятку попадали, да?» Чтобы вы любили Господа, любили друг друга, чтобы вы запретный плод не брали, да, чтобы вы жили по воле Божией, но люди не попали в цель. Люди где-то здесь, кто-то здесь, а кто-то вообще мимо мишени, да. И это грех, когда, вот мы пишем, грех – это промах, не попадение в цель, которую Бог поставил перед человеком. Бог поставил перед человеком, чтобы мы жили свято, чтобы мы жили праведно, но к сожалению, мы не живем так, и поэтому мы грешим. Грех – это сознательный выбор человека, его свободное решение. Грех – это нечестие, отсутствие праведности, нарушение моральной и религиозной чистоты. Грех – это бунт против Бога и его законов. И в первом послании Иоанна, в 3 главе, 14 стих, мы читаем, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». И вот это тоже очень важный текст, немножко бледный я его сделал. Римлянам 3:23. Запишите себе тоже. Римлянам 3 глава, 23 стих. Все согрешили и лишены славы Божией. Давайте еще раз вспомним, что Бог создал человека невинным, да? Создал человека для общения с собой, создал человека по образу и подобию Божьему. Но, к большому сожалению, люди извратили свой путь. Вот этот промах случился в их жизни. Вместо того, чтобы вот это вот в яблочко попасть, да, они попадают и в разные места, только не в центр. И в итоге все мы живем в грехе. И все люди согрешили, да. Ну, я просто несколько взял таких текстов, что Библия говорит, что такое грех. Конечно, много текстов, их все нельзя взять, но вот один из них, мне он очень нравится. 1 Коринфянам 6 глава 9-11 стихи. Или вы не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? не заблуждайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни рука... это современный перевод, ни рукоблудники, ни мужеложники, ни воры, ни любостяжатели, ни пьяницы, ни хулители, ни грабители Царствие Божие не наследуют. И дальше вот эта удивительная надежда. И такими были некоторые из вас, но омылись, но были освящены, но были оправданы именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Ну, еще один текст Писания, это послание к Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стихи. Здесь называется «дела плоти», но по существу это грехи. Грехи, да? Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Ну, я когда готовился к этой теме, такой мне попалась интересная заметка. Это исследование католической церкви о современных грехах, которыми больше страдают мужчины и женщины, больше подвержены. Ну, это вот исследование такого иезуитского, иезуита Роберт Бутс написал. Бус. Мужчины больше страдают от похоти чревоугодия в современном обществе, женщины от гордыни, зависти и гнева. Ну, это вот его такое наблюдение. Мы можем проверить себя, про нас ли это говорится или нет. И я думаю, что если бы мы видели человека с современными глазами Бога, то вот приблизительно в таком виде он был бы, да? Вот эти вот стрелы греха поражают человека. И вот вместо того, чтобы попадать в цель, да, и жить по воле Божией, мы, к сожалению, мажем, промахиваемся, согрешаем. И вот, можно, каждый из нас вот представляет из себя такого человека, истерзанного стрелами греха. И грех является главной причиной появления смерти. То есть, когда Бог творил первых людей, то о смерти речь не шла. Он только предупредил, что если вы вкусите от запретного плода, до смерти умрете. И мы знаем, что вот этот как раз текст, вторая глава, Бытие, 16-17 стих, да? «В день, в который ты вкусишь от него, от этого запретного плода, смертью умрешь». И вот Римлянам 6:23. «Возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». И вот этот текст еще Римлянам 5:12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». То есть смерть, конечно, она противоестественна. И особенно, когда уходят из жизни близкие нам люди, то мы понимаем, что ну как это, вот человек жил, да, вот человек радовался, человек о чем-то мечтал, стремился, нам было хорошо с ним, да, мы имели общение, мы жили, может быть, дружно, да, и вдруг человек ушел. Почему? Какое-то что-то противоестественное есть, что-то такое страшное есть в этом, да. И на самом деле это так, и в Писании написано, в первом послании Коринфянам, в 15 главе, что смерть – это враг. Помните, написано, последний враг – истребится смерть. Но смерть – это прямое следствие грехопадения первых людей и грехов, которые люди совершают до ныне. Итак, грех крайне мерзок в глазах Божьих. Мы об этом сегодня говорили, да? Бог ненавидит грех, но любит грешника. Бог желает спасти каждого грешника, не отвергает даже самого падшего и отверженного. И освобождение от власти греха происходит через первое искреннее глубокое покаяние в грехах. Происходит через веру, тут, наверное, в исцеляющую, да, тут нужно «в» написать, в исцеляющую силу смерти и воскресения Христа. Через внутреннее преображение, через рождение свыше, через стремление жить по воле Господа и исполняться Святым Духом. И если такой задать вопрос, как спастись от власти греха, да, мы много говорили о силе греха, о ужасе греха, как спастись? Первое послание Иоанна, 1 глава, 8-10 стихи. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. И дальше, если исповедуем грехи наши, да, то есть признаем, открываем, приходим пред Господа, да, если исповедуем пред Ним, говорим, Господь, да, я грешен, прости меня, то Он, будучи верен и праведен, что сделает? Простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. И в Деяниях 3:19, 3 глава 19 стих, там проповедь апостола Петра. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Да? То есть нужно покаяться пред Богом, обратиться, отвернуться от греха. Да? И еще в Деяниях апостолов, 16 глава, 31 стих. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». То есть вера в Иисуса, она несет спасение. И известный текст Писания Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих, 17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Знаете, мне очень нравится вот эта картинка, ее нарисовал один американский художник. И тут символически изображается современный такой человек, вот в джинсах, видите, в футболке такой. В одной руке у него молот, в другой гвоздь, тот, который люди забивают в раны Иисуса Христа своими грехами, да. Но Иисус пришел, чтобы спасти, чтобы вот этого, видите, несчастного человека, который страдает от своих грехов, который мучается от своих грехов, Иисус пришел, чтобы спасти, поднять его, исцелить и дать ему надежду, дать ему прощение и дать ему жизнь вечную. И немножко мы поговорим о будущем человеке. На основании Библии мы верим, что человек имеет бессмертную душу. Первое, да? Мы верим, что если человек не примирится с Богом, то после смерти попадет в место вечного осуждения. И третье, мы верим, что через веру в Иисуса Христа человек получает прощение грехов и жизнь вечную в небесном царстве. Вот, ну, несколько текстов, подтверждающих о том, что человек имеет бессмертную душу. Иоанна, 6 глава, 47 стих. Евангелие от Иоанна, 6, 47. Слова Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, что? Имеет жизнь вечную». То есть человек создан не только для земной жизни, не только для временной жизни, но и для загробной, для вечной жизни. Римлянам 6 глава 22-23. «Но ныне, когда вы освободились от греха через Христа, да, и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Вот. Но если человек не примирится с Богом, то у него тоже есть вечная жизнь, да? Но эта вечная жизнь больше можно назвать вечное осуждение, вечная смерть, вечные мучения. И мы тут написано, если человек не примирится с Богом, то после смерти попадет вместо вечного осуждения. И есть тоже разные тексты Писания. Я взял только Евангелие от Матфея, 5 глава, 41 стих, 45 и 46. «Тогда скажет Господь и тем, которые по левую сторону, отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Кстати, вот этот интересный текст, говорящий о том, что вечные мучения, вот этот огонь в озере огненном, да, адские мучения, Господь не приготовил изначально для людей. Смотрите, для кого он был приготовлен. Дьяволу и ангелам его. Это место падшим ангелам, это место в сатане. Но если люди отвергают путь спасения Божий, если люди пренебрегают заповедями Божьими, то они добровольно идут в то место, которое дьяволу уготовано. И иногда люди рассуждают и говорят, а вот как вот Бог любви будет судить людей, вот Он же любовь, а как вот Он будет смотреть, что они там мучаются в вечность в аду, а где же вот Его, так сказать, забота и милость и так далее, и так далее. Но Бог уважает право выбора человека. Если человек избирает для себя идти в то место, которое уготовано дьяволу и ангелам его, это его право. Бог не препятствует этому. У человека есть право выбора, мы об этом говорили. Тогда Христос скажет им в ответ, истинно, истинно говорю вам, так как вы не сделали это одного из меньших сих, то не сделали мне, и дальше, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. То есть здесь Иисус однозначно говорит, что есть вечная мука. Вы знаете, в современном христианстве есть такое иногда мнение встречается, что адские вот мучения, они не будут вечными, что какое-то время Бог помучает грешников, да, накажет их как следует, там, отшлепает их, а потом всех помилует и в Царство Небесное отправит. Есть такое понимание, иногда у некоторых отцов Русской Православной Церкви встречается, где-то еще можно тебе в литературе встретить, но Писание четко говорит, что есть мука вечная. И это не образное выражение, это не просто какая-то игра слов, да, но это... Есть и другие тексты Писания, которые говорят о том, что грешник, непримиренно с Богом, пойдет в муку вечную. Но через Христа Господь предлагает всем путь ко спасению. Путь ко спасению, к жизни вечной. Иисус Христос очень четко сказал, воля пославшего меня есть та, то есть Бога, да, чтобы всякий видящий Сына, верующий в Него, имел жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. В этом воле Божия, чтобы каждый человек через Иисуса мог обрести спасение, мог обрести вечную жизнь, мог обрести спасение грехов. И мы подходим к завершению сегодняшнего занятия. Я хотел сегодня, чтобы легкий текст Писания задать вам домашнее задание, пожалуйста, себе запишите. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 по 21 стихи. Иоанна, 3 глава, 16 по 21 стихи. Я думаю, что 16 вы знаете наизусть, но вот давайте до 21 выучим. Давайте мы все вместе вслух прочитаем это слово, чтобы нам лучше его запомнить. Хорошо? Готовы? Читаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые». А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Аминь. Здесь имеется в виду, что свет – это истина Божия, да? Это правда Божия, это Господь. Мы идем к Господу, чтобы Он освещал нас, чтобы Он очищал нас, чтобы Он изменял нас, чтобы мы преображались в Его светлый образ. Пусть Господь нас в этом благословит. Давайте Ему помолимся, и потом будет дальше продолжение нашего служения. Господь милосердный, мы благодарим Тебя, что сегодня мы имели вот это библейское изучение, что Библия говорит о человеке, и о том, как человек стал грешником, и о том, как найти путь ко спасению. И мы благодарны Тебе, что есть путь ко спасению, есть надежда, есть выход, что мы не в безнадежном состоянии, хотя грех крайне грешен, хотя грех крайне мерзок. И Ты, как Бог Святой, ненавидишь грех, и Тебе противно душе Твоей, всякий грех противен, Господь. Но Ты любишь грешника, и для нашего спасения Ты послал в этот мир Господа Иисуса Христа, который пришел умереть за нас, взять наш грех на Себя. И через покаяние, через уверование, через принятие Тебя своим Спасителем, через рождение свыше, мы становимся детьми Божьими. Слава Тебе за это, Господь. Мы превозносим Тебя и преклоняемся перед Тобой за это, Господи. И дай нам, Господи, стремиться, чтобы действительно жить по воле Твоей, жить как оправданные грешники, жить как освященные люди. Ты сказал, святой да освящается еще, Ты сказал, праведный да творит правду еще. Ты хочешь, чтобы мы подражали не миру этому греховному, не людям беззаконным, не знающим Тебя, но Господу Иисусу Христу, чтобы мы всем сердцем стремились жить по Слову, идти к этому свету Божьему. Благослови нас в этом. И если в нашем собрании есть те, кто еще не примирился с Тобою, есть те, кто еще не покаялся, есть те, кто еще не уверовал, кто еще не пришел к свету, дай им это сделать, Господь, сегодня. Дай им уверовать в Тебя Духом Святым. Коснись их сердец и благослови, чтобы они приняли Тебя, уверовали в Тебя и посвятили Тебе всю свою жизнь. Соделай это для славы Твоей, Господь. И да будет Тебе честь, хвала и благодарение за все наш Бог живой, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.